вековому юбилею ВОЗ. Путешествие сквозь время. В 2024 году свой вековой юбилей отмечает Санкт-Петербургская Ленинградская региональная организация ВОЗ. Сотрудники Народного музея истории организации Галина Галямова и Андрей Церковников подготовили статью, посвященную этому значимому для всего общества событию. Спустя 100 лет со дня основания Санкт-Петербургской Ленинградской РО ВОЗ мы с гордостью осознаем, что за этот период был пройден большой, во многом уникальный путь от возникновения первых элементов самостоятельности до становления мощной и самодостаточной социальной структуры. Мы предлагаем читателям вместе с нами окунуться в прошлое и ознакомиться с основными вехами, а также наиболее значимыми событиями, происходившими в нашей организации. Особо ревностных ценителей истории просим с пониманием отнестись к тому, что в рамках одной статьи практически невозможно акцентировать внимание на личном вкладе многих людей в формирование организации. Задача статьи – ознакомить с основными периодами становления одной из крупнейших ныне региональных организаций ВОЗ. А особенно заинтересованные читатели смогут найти ответы на свои вопросы, обратившись в Народный музей истории СПБ РО ВОЗ, сотрудники которого регулярно проводят лекции, экскурсии на различные темы и с радостью знакомят посетителей с подробной информацией. В Санкт-Петербурге начало 20 века, когда в воздухе, что называется, витал дух перемен, в сердцах незрячих людей зрело желание изменить свою жизнь к лучшему. В 1908 году появляется Санкт-Петербургская артель слепых, живущих своим трудом, первый росток самоорганизации и взаимопомощи инвалидов по зрению. 1916 год ознаменовался созданием Всероссийского союза слепых, подхлестнув движение за права незрячих. Петроград того времени изобиловал мелкими производственными артелями, но этого было недостаточно. В 1923 году происходит поворотный момент – попытка создания единой организации, отражающей чаяния всего сообщества слепых, приводит к регистрации общества по улучшению быта слепых. Ему, однако, не суждено было стать массовым, и вскоре оно было ликвидировано. Но пламя надежды не угасло. Вдохновленные московскими коллегами слепые Петрограда при участии председателя Совета ВОЗ СВОЗ Бориса Петровича Мавромати проводят собрания, объединяются и создают оргбюро по формированию Ленинградского губернского отдела ВОЗ. 16 сентября Президиум исполкома Совета Петроградского района города Ленинграда внес Губсовет ВОЗ в реестр обществ, союзов и других объединений под номером 1365. Эта дата и стала днем создания Ленинградской организации ВОЗ. Ее первым председателем был избран Арон Мендельевич Ефуни. Зародившаяся организация уверенно шагала по пути развития, наращивая численность и активность своих членов. Уже к 1926-му число членов ВОЗ достигло 681, включая 15 зрячих товарищей. Это был внушительный рост, свидетельствующий о крепнущей силе и влиянии организации. Трудно переоценить роль журнала «Жизнь слепых» в становлении ВОЗ, первый номер которого увидел свет в Москве в апреле 1924 года, но второй, третий и четвертый по ряду причин были напечатаны именно в Ленинграде. «Жизнь слепых» стала настоящим рупором общества для продвижения его идей. На страницах издания публиковались статьи, посвященные острой теме трудоустройства незрячих людей и необходимости создания единой организации для защиты их прав. 20 февраля 1925 года состоялось знаменательное событие. На заседании Ленгуботдела ВОЗ были избраны делегаты на первый учредительный съезд ВОЗ в Москве. Ленинградскую организацию на этом судьбоносном мероприятии представляли 8 человек, в том числе Василий Афиногенович Афиногенов, впоследствии избранный товарищем заместителем председателя ВОЗ. В декабре 1928-го бразды правления Ленинградской организации ВОЗ перешли в руки Эдуарда Яковлевича Галвина, опытный революционер, большевик с 1917 года, он в течение 22 лет руководил организацией. За свой самоотверженный труд Галвин в 1967 году был удостоен высшей награды Советского Союза Ордена Ленина. С конца 20-х, начала 30-х годов в Ленинграде проводились масштабные акции под названием «Трехдневники помощи слепым». Эти мероприятия включали выпуск однодневных газет, сбор средств и активную пропаганду целей общества. Юридические лица, члены общества, также вносили значительные пожертвования, демонстрируя свою солидарность и поддержку. В числе важнейших задач организации значились трудоустройство незрячих людей и их активное включение в общественную жизнь. Для достижения этих целей были созданы артели и учебно-производственные мастерские. В 1925 году четыре небольшие артели щеточников объединились в мощную ленинградскую единую трудовую артель слепых – «Летос». 1928 год стал знаменательным в истории организации. Была создана первая собственная туфельная мастерская. К началу 30-х годов в городе и области уже функционировало около 20 учебно-производственных мастерских и артелей, закладывавших фундамент экономической независимости ленинградской организации ВОС. В 1936 году был введен в строй первый построенный на средства общества слепых завод электромоторов и экспедиционного снаряжения. Пройдя путь от скромного объединения до разветвленной структуры, ленинградская организация ВОС за период с 1924 по 1930 добилась значительных успехов. Рост численности, активная деятельность, создание новых предприятий – и все это стало свидетельством неиссякаемой энергии и целеустремленности членов организации. Впереди ленинградцев ждали новые вызовы и возможности, но пройденный этап заложил прочный фундамент для дальнейшего развития и процветания. Параллельно процессам становления сформировалась инфраструктура просвещения и культурного развития членов новой организации. Летом 1924 года при Ленгубсовете ВОС был учрежден отдел «Культпросвет работы», известный как «Культотдел». Его миссия заключалась в консолидации усилий по организации и развитию культурной жизни незрячих людей. Еще в начале 20-х годов в общежитиях и артелях, где решались вопросы труда и быта слепых, уже действовали культкомиссии и кружки художественной самодеятельности. 4 февраля 1925 года Президиум Ленгуботдела ВОС принял решение в создании Центрального клуба слепых. ЦКС был включен в сеть культур-просвет учреждений ГУП Политпросвета Ленинграда. Это обеспечило ему не только стабильное финансирование, но и официальное признание. В 1929 году ЦКС был реорганизован и стал Домом просвещения слепых, ДПС. По просьбе членов ВОС ему было присвоено имя Шелгунова. К 1940 году Дом Просвет превратился в центр, в котором действовало более 20 кружков, охватывающих свыше 600 человек. Здесь кипела жизнь, проходили концерты, спектакли, лекции, занятия по освоению системы Брайля. ДПС стал настоящим культурным оазисом, духовным прибежищем для инвалидов по зрению. Здесь они могли не только участвовать в творческой жизни, но и общаться, делиться опытом, находить поддержку единомышленников. Знаковым событием стало открытие в феврале 1941 года в ДПС тифлокабинета музея. Это был первый подобный музей в Советском Союзе. Великая Отечественная война стала трагической страницей в истории человечества, а блокада Ленинграда – одним из самых героических, но и трагических ее эпизодов. В полной мере это относится и к ленинградской организации ВОС, члены которой бок о бок со всеми жителями прошли через тяготы и лишения, выпавшие на их долю. В самый тяжелый период блокады, в лютую зиму 1941-1942 годов, организацию возглавлял Георгий Васильевич Петров, ослепший на фронте. После его смерти в мае 1942 года эстафету руководства принял Степан Кириллович Алексеев. Несмотря на все трудности и лишения, около 300 незрячих людей не остались в стороне от защиты города. Многие из них продолжали работать в открытых 11 февраля 1941 года учебно-производственных мастерских, переориентировавших производство на выпуск продукции для нужд обороны. Во главе с опытным Николаем Николаевичем Щербинским они изготавливали маскировочные сети, банники для чистки стволов орудий, тапочки для госпиталей, булавки для медалей за оборону Ленинграда, предметы быта, другую необходимую для обороны города продукцию. Особую роль в обороне города сыграли незрячие слухачи. Используя специальные акустические аппараты, звукоулавливатели, они прослушивали небо, своевременно предупреждая о вражеских авианалетах. Даже в условиях блокады ленинградская организация ВОС не оставляла заботу о своих членах. В Доме просвещения слепых начала работу школа для инвалидов войны. Агитбригада организации выезжала с концертами к защитникам города и раненым в госпиталя. Самоотверженная деятельность ленинградской организации ВОС в годы блокады не осталась незамеченной. За участие в героической защите города 84 члена организации были награждены медалями за оборону Ленинграда. После окончания войны ленинградская организация ВОС вступила в новую фазу своего развития. Возвращение эвакуированных членов ВОС и инвалидов войны, прибывших из госпиталей, привело к значительному росту ее численности. Одной из главных задач стало трудоустройство военно ослепших. С этой целью создавали предприятия, внедряли новые виды продукции, учебно-производственные мастерские выросли в крупные учебно-производственные комбинаты, ставшие флагманами трудовой деятельности инвалидов города и области. Под руководством опытных специалистов, в том числе бывших фронтовиков, комбинаты выпускали широкий ассортимент продукции. Среди тех, кто внес значительный вклад в послевоенное возрождение организации, необходимо отметить Владимира Семеновича Козлова, возглавившего УПК номер 1, Константина Константиновича Гяча, ставшего руководителем УПК номер 2, Александра Петровича Томахова, взявшего под свое начало УПК номер 3, Ивана Петровича Мачульского, лидера УПК номер 4. 50-е годы стали периодом активного восстановления и развития Ленинградской организации общества слепых. В то время были достигнуты значительные успехи в области трудоустройства инвалидов по зрению, повышения качества их жизни, а также культурной деятельности. Седьмой съезд ВОС, состоявшийся в 1951 году, поставил задачу по организации трудоустройства инвалидов по зрению. Ленгородотдел и Леноблотдел ВОС взяли на себя решение этой задачи, создавая новые предприятия, призванные обеспечить работой слепых. В 1953 году был создан УПК номер 5 Ленгородотдела ВОС под руководством Василия Львовича Савина. К концу 50-х годов проблема трудоустройства инвалидов по зрению в городе и области была практически решена. Действовало 15 УПП, а численность членов ВОС превысила 6900 человек, более половины из которых работали на предприятиях. К 1956 году в Ленгородотделе было образовано 10 новых первичных организаций, а в области функционировало уже 21. В эти годы государство предоставило инвалидам по зрению значительные льготы, бесплатный проезд в общественном транспорте, 6-часовой рабочий день и улучшенное пенсионное обеспечение. Были открыты специализированные учреждения в сфере образования и культуры, включая Ленинградскую очно-заочную школу для слепых и специализированную библиотеку на улице Ленина. Однако во второй половине 50-х годов в работе ленинградских отделов ВОС были выявлены проблемы. На предприятиях производилась продукция, не соответствующая требованиям рационального и качественного трудоустройства инвалидов по зрению. Кооперация с государственными предприятиями была недостаточно развита, а капитальное строительство шло медленно, производственные цеха находились в неудобных для работы помещениях. В целях устранения недостатков, а также дальнейшего развития организаций городской и областной отделы ВОС были объединены в единую структуру Ленинградский отдел ВОС. С марта 1960 года Ленинградское правление ВОС. Это произошло на конференции в мае 1959 года, где председателем был избран Алексей Андреевич Маклецов. Конференция поставила перед ЛО ВОС важные задачи: прекратить выпуск, несоответствующий требованиям РКТУ продукции, улучшить условия труда инвалидов по зрению, усилить кооперацию с госпредприятиями и ускорить капитальное строительство. Помимо производственной сферы, организация продолжала развивать деятельность в области культуры. В частности, возобновилась работа музыкально-эстрадного объединения, которое стало местом для профессиональной самореализации незрячих артистов. Все эти усилия привели к росту производства, увеличению количества рабочих мест и улучшению качества жизни членов организации. Развитие предприятий и культурных инициатив стало важным фактором интеграции слепых и слабовидящих людей в общество послевоенного периода. 1960-е и 80-е годы стали периодом подъема и расцвета для ленинградской организации ВОС. В это время были достигнуты значительные успехи в трудоустройстве инвалидов по зрению, их материальном обеспечении, а также в области культуры и спорта. Организация продолжила работу по качественному и рациональному трудоустройству инвалидов по зрению. Осуществлялся постепенный переход от тяжелых видов работ к более доступным для незрячих сборочным и заготовительным производствам. Для всех предприятий были построены новые производственные корпуса, для членов ВОС улучшались жилищные условия. С 1971 по 1990 годы ленинградское правление ВОС возглавлял Иван Петрович Мачульский. Под его руководством произошла реорганизация предприятий, направленная на укрепление специализации и концентрации производства. Были созданы два крупных производственных объединения – ПО «Свет» 1981 год и ПО «Контакт» 1982 год. Эти промышленные комплексы возглавляли Валентин Николаевич Осипов и Евгений Исаакович Гелилов. В 80-е годы активно развивалась кооперация с ведущими промышленными предприятиями города, такими как Кировский завод и Красная Заря. Больших успехов добилась УПП номер 3 под руководством Александра Петровича Тамахова, где было построено новое промышленное здание и реорганизованы помещения для работы инвалидов по зрению. К середине 80-х ленправление ВОС достигло пика своего экономического развития. В 1985 году основные фонды организации составляли 20,7 миллиона рублей, а объем товарной продукции достиг 50 миллионов рублей. Руководители и работники предприятий ВОС были награждены орденами и медалями за успехи в труде и социалистическом соревновании. В тот период получил значительное развитие жилой фонд. Были построены многоквартирные дома как в самом Ленинграде, так и в различных городах и районах области, что способствовало решению жилищного вопроса членов организации. Были открыты детский оздоровительный лагерь «Буревестник» и две летние базы отдыха, предоставлявшие возможности для активного и полноценного проведения досуга. В 1967 году в ответ на растущий интерес незрячих к художественной самодеятельности и занятиям спортом было построено новое здание «Дом просвета» имени Шелгунова на улице Шамшева общей площадью более 6600 квадратных метров. В 1968 году «Дом просвет» был переименован в «Дом культуры» имени Шелгунова. Ввод в эксплуатацию «Дома культуры» стал катализатором развития культурно-творческой работы среди инвалидов по зрению. Этот период стал временем значительных достижений в области культурно-массовой и реабилитационной работы. Под крышей ДК выросло целое поколение незрячих поэтов, чтецов, вокалистов, музыкантов и художников. Лучшие творческие коллективы, такие как академический хор и оркестр «Спектр-62», получили звание народных самодеятельных коллективов. В 70-е и 80-е также наблюдался заметный прогресс в области спортивно-оздоровительной работы. 90-е годы стали для Санкт-Петербургской региональной организации ВОС периодом перемен и адаптации к новым социально-экономическим условиям. В те годы организацию возглавлял Леонид Алексеевич Матвеев. Несмотря на экономические трудности, ему удалось сохранить основные направления уставной деятельности и обеспечить решение целого ряда стоящих на повестке дня задач. По инициативе председателя первичной организации работников интеллектуального труда Нины Константиновны Балан и при финансовой поддержке генерального директора ПО «Свет» Валентина Николаевича Осипова были открыты курсы массажистов для незрячих при медицинском училище номер 2, что позволило им овладевать востребованной и приносящей достойный доход специальностью. Благодаря сотрудничеству с администрацией города школа восстановления трудоспособности слепых была преобразована в Центр медико-социальной реабилитации, сохранив уникальных специалистов и реабилитационную базу. Не обошлось, безусловно, и без потерь. В условиях перестройки и экономических преобразований организация ВОС столкнулась с сокращением государственной поддержки, что негативно сказалось на ее деятельности. Переход к рыночной экономике привел к закрытию УПП номер 3, музыкально-эстрадного объединения и пионерского лагеря «Буревестник». произошло сокращение количества рабочих мест на предприятиях. И тем не менее, в период перехода к работе на принципах рыночной экономики региональная организация в целом сумела сохранить все основные направления реабилитационной деятельности и остаться одной из ведущих в обществе. Продолжение читайте в следующем номере.